Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня проект DeepState сообщил, что силы обороны отбили позиции российской армии возле Синьковки на северо-восток от Купянска. Отсюда в сторону города тянулась щупальца армии агрессора, которую ВСУ начали срезать в начале марта этого года. Также аналитики рассказали об успехах ВСУ возле села Бурлацкое. Это на северо-запад от недавно захваченной агрессором Великой Новоселки. В последние недели этот участок фронта, Новопавловский, является самым успешным для агрессора в плане продвижений. Сегодня утром Генштаб украинский сообщил всего о 4 атаках агрессора на Купянском и о 5 на Новопавловском направлениях. В то же время горят Покровское, Торецкое и Курское направления. На последнем Россия, как известно, имела успехи на карте, а ВСУ смогли предотвратить хитрую атаку на свои позиции через газопровод. Сегодня в студии поговорим о том, что позволяет ВСУ теснить армию России уже не только на Покровском, но и других важных для агрессора направлениях. Обречена ли украинская группировка Курской области без разведданных от Соединенных Штатов Америки? И чего ждать от встреч делегации и Украины в Саудовской Аравии, городе Джидда? Сегодня с нами будут пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, военный обозреватель Денис Попович и журналистка отдела расследований военных преступлений издания «Киев Индепендент» Олеся Беда. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите прямо сейчас. Задавайте свои вопросы. Высказывайтесь по теме разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео в YouTube и в Facebook. Благодаря этому эту программу увидит гораздо большее количество людей. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Прошлые сутки выросла активность российских войск на северском участке. Агрессор атаковал там 20 раз, по данным Генштаба. Возле Белогоровки, Верхнекаменского, Григоровки и Серебрянки. Продолжается штурм в городской черте Часовьяра и на южном фланге под Ступочками и Белой горой. Под атаками Торецк и села поблизости. Дачная и Дружба. Активность противника тут тоже высокая, 18 штурмов за сутки. Но, как видно по карте DeepState, силы обороны удерживают Бахмутский фронт без изменений. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направления. Генштаб фиксирует 35 атак за сутки в таких точках. Южный фланг Покровска, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Линия за выходные не менялась. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Российские войска атакуют под Улаклы и Константинополем. Под Улаклы DeepState фиксирует продвижение агрессора. На Великоновоселовском участке войска РФ продолжают пробиваться под Скудным и Бурлацким. ВСУ на выходных смогли немного отодвинуть россиян в районе Бурлацкого, констатирует DeepState. Лимонка, имена и Купянск. На Купянском участке активность войск РФ проявлялась вокруг Песчановского выступа и в пригороде Купянска, Петропавловке. А рядом под Синьковкой силы обороны за выходные сумели оттеснить агрессора. На Лиманском участке бои под Балкой, Журавкой, Новолюбовкой, Мирным, Ивановкой и Ямполевкой.
Третья штурмовая с нами на связи. Спикер бригады Александр Бородин присоединяется к нам по скайпу. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Александр, ну вот мы уже рассказали нашей аудитории, что есть у вооруженных сил Украины успехи под Купянском. Ну, это если опираться на карту DeepState. За неделю эту силу обороны освободили сначала кусочек правобережья от Скола под Западным, а за выходные уже и на подступах к самому Купянску потеснили агрессора. Тройка, я так понимаю, находится южнее. Это Песчановский выступ и территории на границе с Луганской областью. Какие тенденции у вас?
Ну, на данный момент штурмовые идеи продолжаются со стороны врага. Надо понимать, что он немножко выснаженный, немножко такой уставший, потому что он очень долго вел штурмовые идеи, то есть это больше полугода. Надо понимать, это практически каждый день. Да, с небольшими паузами, исходя из погоды, изменений и так далее и тому подобное. Но много стесало механизированных рот, на уровне родно-тактических групп. И сейчас продолжают наступать, но уже в меньшем масштабе, именно пехотное наступление, авиация, FPV. FPV очень много, это их ставка. Постоянно развивают это направление. Но не только FPV, а беспилотники в целом.
Ну, я так понимаю, вот эта усталость, которую вы видите со стороны агрессора, она в уменьшении количества атак и меньшие группы, да, приходят на ваши позиции, пытаются прорваться.
Скажем так, они пытаются комментировать это тем, что им просто заменяют. То есть мы спалили, там, палим 80-90% техники, если это механизированные штурмы. сейчас техники стало меньше гораздо, и они ставят ставку на возобновляемые ресурсы, то есть, допустим, это развитие ударных дронов, это развитие сейчас пошло дронов средней дальности, там, типа Lancet, не только Lancet, но и в целом такого плана, то есть работы на логистические маршруты. Артиллерия, но опять же, то есть я не могу сказать, что ее очень много, то есть она, ну, назовем так, стандартная, то есть какого-то прям засыпания, как раньше, у них уже такой возможности, наверное, нет, или она меньше сократилась, скажем так. А кабы тоже, опять же, больше по логистике выверенно работают, то есть имеется в виду, что не засыпают, то есть нельзя это сравнивать там с Авдеевкой или такими тяжелыми направлениями раньше.
Александр, ну и вот этим всем, о чем вы сейчас рассказываете, и объясняются, да, успешные контратаки, если я правильно называю это контратаками, да, вооруженных сил Украины на разных направлениях. Мы видели целую череду таких контратак к югу от Покровска, ну а сейчас под Купянском уже, да, освободили позиции непосредственно силы обороны, да, и под Бурлацким на Новопавловском направлении.
Ну, думаю, да, тут сложно оценивать такую широкую линию фронта на уровне бригады, если смотреть, но уменьшение работы там, количества механизированных зъедных, я думаю, это показатель того, что им тяжело восстанавливать такой элемент. То есть, да, у них беспилотный элемент серьезный, но на нем все полностью не вытащишь. То есть, плюс момент, связанный там, с пехотой, опять же, они не развивают его, то есть они масштабируют, то есть масштабы остаются, но качественно они развиваются.
Интересно понаблюдать, спросить мнение военных по поводу попыток нынешней американской администрации принудить Украину к уступкам. Ну, президент США, я отмечу, да, утверждает, что тоже принуждает и Россию к уступкам. Цитата, что он не был таким, жестким с Россией, как никто прежде. Но, тем не менее, защитники Украины, судя по всему, уже пострадали от прекращения обмена разведданными. В будущем могут ощутить и заморозку военной помощи, в принципе, со стороны Соединенных Штатов Америки. Александр, насколько это уже отражается на боеспособности снарядов? Я так понимаю, пока хватает, а что ощущается?
Ну, надо понимать, что, я думаю, к сожалению, в первую очередь, субъективное мнение, к сожалению, в первую очередь это отразится на гражданском населении, потому что речь шла, насколько я понимаю, про системы ППО там, типа Patriot, а это в большей степени защита нашей энергоструктуры. Ну, то есть это в меньшей степени проблема для военных, сколько для там, энергетических объектов по цели, скажем так, гражданских. Я думаю, для военных все-таки основная проблема может быть это обмен разведывательными данными, которые есть, потому что группировка американская, там, спутниковая группировка, она очень большая. И качество их разведданных, безусловно, достаточно высоко, насколько я могу судить, опять же, субъективно. Вот, поэтому я думаю, что основная все-таки сложность будет компенсация разведданных. Скорее, это основная такая проблема.
Тройка как-то ощутила уже вот эту приостановку военной помощи разведданными?
Скажем так, на уровне бригады работа разведданных, она, ну, в основном, не во всем, но в большинстве мы можем сами себе добывать полностью, отдавать оценку и анализировать. Тут скорее оперативно-стратегический уровень и накопление резервов и, скажем так, БК на оперативно-стратегическом уровне, оно всегда работает с отложенным таким эффектом. Ну, то есть имеется в виду, что оно не повлияет там, завтра, послезавтра, оно будет влиять в перспективе там, месяц-два.
Ну и я спрошу снова ваше мнение, да, не буду спрашивать о мнении побратимов. Ну, если можете, поделитесь, как думаете, заморозка боевых действий нужна в каком-либо формате вооруженным силам Украины? Ну, если это происходит, как это будет выглядеть для вас?
Это сложный вопрос, потому что он очень спорный, и его можно много говорить. Нужно понимать, что вредно, ну, во-первых, вредно для бойцов, очень вредно постоянно слышать про это. То есть очень важно, если уже говорить и вообще вникать в эту тематику, только если она действительно вот будет, потому что очень много было слов сейчас, через неделю, через две, ну я условно сейчас говорю, да, это очень негативно влияет на бойцов, потому что, ну, скажем так, тяжело там, да, условно проводить, допустим, штурмовые действия, зная, что там через неделю будет заморозка, да, условно говоря. Вот, поэтому ну, мы стараемся поддерживать наши моральность, с моральной точки зрения наших бойцов, потому что ну, это на самом деле им вредит. Потому что ну, слова – это просто пока все слова. А как это будет происходить, ну, посмотрим. Опять же, я говорю, сейчас основной вред, основная проблема в том, что люди начинают больше смотреть этим, себе забивать мозги, вместо того, чтобы думать про то, как максимально сделать, профессионально выполнить свою задачу, потому что это же в первую очередь отражается на том, какое количество, там, 300-200 потерь, потому что чем более люди сфокусированы на конкретных задачах, тем меньше у нас потерь.
Спасибо вам большое, Александр, что нашли время пообщаться с нами. Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады, был вместе с нами. Один из самых разрушительных за последнее время ударов нанесла российская армия по Доброполью в ночь на субботу. Авиабомбы разрушили жилой дом. Это кадры ночного пожара там. Тактика была такой, как мы уже не раз видели. Сначала удар, потом спасатели приезжают и начинают работать на месте. И через 10 минут второй удар. Всего погибли 11 человек, 30 были ранены. Среди них волонтер гуманитарной миссии «Пролиска». В мае 2024-го мы показывали вам историю 98-летней жительницы Очеретина, которая пешком вышла из оккупации. Именно этот волонтер, который тяжело ранен в Доброполье, тогда ездил восстанавливать женщине ее паспорт. Его зовут Николай Бельчак. После попадания первой российской авиабомбы в дом он побежал спасать людей. Потом попал под удар второй бомбы. Бельчака госпитализировали в больницу Мечникова в Днепре с большой кровопотерей и множественными травмами. Коллеги волонтера сообщили Донбасс Реалии, что перед ударом Бельчак эвакуировал из дома пожилую женщину на костылях. Мой коллега Андрей Кузаков с канала «Настоящее время» проехался по прифронту вместе с бронированным отделением почты. Работники Укрпочты для жителей сел и городов в опасной зоне – это связь с большой землей. Фрагмент этого сюжета сейчас покажем.
До передовой на Покровском направлении от этого населенного пункта меньше 10 километров. Российские бомбы и ракеты уже бьют по селу.
Центр разбитый. Школу попали. Потом там двухэтажный дом, світла немає, по троє суток не було. Люди повиїжджали. Ну, ця вулиця йде 3-4 чоловіка.
На відкритій місцевості довго стояти опасно, але на одній із вулиць – суета.
Ждем Укрпочту.
Укрпочта – это государственная почтовая служба. Ее мобильное отделение по-прежнему ездит по прифронтовым городам и селам, развозит пенсию, газеты и письма.
Молодцы, ездят, не бросают.
Это сегодня они должны приехать?
Да, сегодня приедут.
Это какое-то мобильное отделение?
Да, 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 и то они рискуют, конечно. Ждем.
Мобильная почта задерживается. Кто-то узнал по телефону, что еще работают в соседнем селе.
Как-то всегда они вовремя приезжали, а это, наверное, военное положение что-то задержались. Ну, будем ждать до последнего. Пенсию надо получить.
Одна из женщин срочно едет домой, потом возвращается.
Вон, уже Танюшка съездила, уже и коровка бычка привела. Так что
жизнь продолжается.
Да, жизнь продолжается. Я думаю, все будет Украина.
Самая востребованная услуга – доставка пенсии. Светлана – социальный работник. Приехала за деньгами для своих подопечных.
Ну, они ждут, может сейчас закрыться и не достучаться. Ну, да, будем стукать. Бо пенсию все любят. Ждут.
Появляется долгожданный автомобиль. Мужская компания пенсионеров быстро оживляется.
Еды получай пенсию.
Все быстро обступают бронеавтомобиль, и суета уже начинается в очереди.
Сейчас получите, уже белоконяк. Так, Александр Иванович, подождите, я вам все найду.
Здесь раздают пенсию, а здесь вокруг валяются обломки от ракеты или каба это. Крыло.
Тамара Самойленко, сотрудница Укрпочты, сверяет ведомости и считает деньги.
Мы працюємо в різних умовах, потому что бабуся и дедуся нас чекают. И мы не можем не поехать, не выплатить им кошти.
Иногда приходится ехать даже под обстрелами, говорит Светлана.
Под обстрелы попадали?
Попадали на Шевченко, там, да, попадали под миномет.
Шевченко, это которая под Покровском?
Под, да? Покровском, да, это было мое село. Тоже и от дронов убегали, все было.
Бывало, что и приходилось разворачиваться на полпути. Не получалось доехать.
Бывало такое, что прилет, дым пошел, все, звоним, перекладываем, едем на следующий день, но все равно едем. куда-то не попали.
Люди ждут мобильное отделение почты, потому что многие не могут добраться до банкомата, чтобы снять деньги.
Тоже мужчина один говорит, вот я перейду на карточку, а у меня, говорит, машина, чтобы нанять, стоит 500 гривен туда и назад. И что у меня, говорит, останется?
Здесь свою работу Тамара закончила. Остались люди, которые не смогли прийти.
У кого не получается добраться, тому пенсию доставляют домой.
В этот раз все прошло удачно. Бронированная машина Укрпочты возвращается в безопасное место. В начале февраля российские военные атаковали такой же микроавтобус Укрпочты FPV-дроном, когда тот выезжал из Покровска. Чудом сотрудники государственной компании остались живы и не получили ранений.
Денис Попович вместе с нами, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, ну очередная контратака вооруженных сил Украины уже на Купинском участке фронта. Об этом сообщил сегодня проект Deep State. Ну и также под селом Бурлацкое продвинулись вперед вооруженные силы Украины. Ну и что интересно, да, вот это вот под Синьковкой, где была контратака вооруженных сил Украины, там такое щупальце, оно тянулось в сторону Купянска, ну и казалось, да, что там это вопрос, когда начнутся городские бои, но видим успех. Это очередной успех, я не знаю, что может быть 10-й по счету, пусть очень локальный, но тем не менее, на всей линии фронта под Покровском, к югу от Покровска, вот сейчас, как мы видим, вокруг Купянска, возле села Бурлацкое, к северо-западу от Великой Новоселки. Что происходит, Денис, как вы думаете?
Ну, тут все достаточно прозрачно. То есть противник вел наступление на различных участках фронта. Мы видели угрожающую ситуацию возле Купянска, мы о ней говорили. Мы видели наступление в районе Покровска. В районе Покровска противник пытался обойти Покров с запада, обрезать логистику и создать условия для полуокружения и для окружения города с тем, чтобы нас оттуда выдавить. Наступление в районе Великой Новоселки, это юг Донецкой области, также разворачивалось достаточно угрожающими темпами. Сейчас мы видим там контратаки с нашей стороны. Контратаки с нашей стороны в районе Покровска, они уже продолжаются не первую неделю. То есть они уже начались еще в феврале. Сейчас мы видим контрудары, контратаки в районе Купянска. Что это означает? Это означает о том, что противник выдохся, его наступление захлебывается. Он постепенно выдыхается и истощается. Да? То есть, это, в общем-то, то, что и должно было произойти. Мы с вами думали, что это может произойти еще осенью. Были прогнозы, что это может произойти в сентябре, в октябре. Но, видите, дело перешло к весне. И мы видим все признаки истощения противника в марте. То есть его наступление выдыхается, и, очевидно, он утрачивает возможность продвигаться вперед теми темпами, которые были буквально еще в феврале, в январе этого года.
И что дальше? Пауза в боевых действиях, подготовка России к какой-то весенне-летней кампании. Какие варианты действий вы видите развития событий?
Ну почему мы сразу говорим о подготовке России? Почему мы не можем сказать с вами о подготовке Украины каким-то противодействием, каким-то контрударом. Мы с вами сразу имеем в виду Российскую Федерацию. Для того, чтобы Российская Федерация могла далее продолжать наступление, необходимо накопить силы. И существенные силы. Потому что мы сейчас видим завершение наступления, которое Россия начала еще в конце осени 23-го года под Авдеевкой. А для того, чтобы накопить силы для наступления, которое они начали полтора года назад, осенью 23-го года, они провели частичную мобилизацию в 22-м году. Они проводили рекрутинг в течение 23-го года, отражая наше наступление на юге Запорожской области. Они готовили силы почти целый год для того, чтобы вот это наступление начать. И этих сил хватило им на полтора года практически, да, вот в том числе и с учетом тех мобилизационных кампаний по призыву контрактников, которые они проводили в течение всего этого времени. Для того, чтобы им снова создать какие-то соединения, какие-то возможности, какие-то силы для того, чтобы снова пойти в масштабное наступление, нужно время. А этого времени у них, наверное, нету. То есть они же не проводили мобилизацию, как это происходило осенью 22-го года. То есть сейчас мы должны думать уже о том, есть у нас резервы для того, чтобы пытаться отбросить противника на более угрожаемых участках фронта.
Ну и если стагнация в продвижении российском на фронтах в Украине, относительная стагнация, то в Курской области у них есть определенные успехи. Проект Deep State регулярно сообщает о том, что Россия взяла под свой контроль одно, второе, третье село, уже около, ну, почти ровно 300 квадратных километров всего контролируют вооруженные силы Украины в Курской области. На этих выходных была предпринята такая дерзкая и хитрая попытка зайти в тыл украинским военным в районе Суджи через газопровод там, но есть данные, что силы обороны узнали об этом маневре заранее, дождались, пока российские солдаты пройдут по трубе, вот они, эти кадры, как шли. Выйдут оттуда, нанесли удар по этой трубе для того, чтобы завалить выход, ну и потом ликвидировали, уничтожили российских солдат, которые попытались зайти в тыл украинской группировки. Тут относительный успех. Но, тем не менее, Американский институт изучения войны в своем свежем отчете отмечает, что приостановка обмена разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области Российской Федерации. Денис, почему вот эти вот приостановка разведданных, она больше всего отражается на Курской группировки вооруженных сил Украины, это АТУ-Северск, я так понимаю, там что, ну, Storm Shadow, HIMARS активно задействованы, ну, именно вот такое высокотехнологичное оружие, которое заточено под американские разведданные.
Ну, вывод о том, что это американские разведданные, или их отсутствие, вернее, могли способствовать тому, что противник начал активно наступать в Курскую область, это вывод зарубежных СМИ. Я не стану присоединяться к этому выводу, так и не стану его опровергать. То есть западные журналисты имеют право делать собственные выводы на основе тех данных, которыми они располагают. Это их право и это их профессиональная обязанность, называется. И о том, что наступление противника в Курской области, оно продолжалось и началось оно до того, как мы были лишены всего объема американских разведывательных данных, которые ценны тем, что они передают информацию онлайн, в режиме онлайн, перемещение российских войск и о том, что они собираются делать. Но в нашем же распоряжении есть аэроразведка. И плацдарм в Курской области не настолько велик, чтобы эта аэроразведка не могла действовать и не могла отслеживать информацию о перемещениях войск в ближайших, скажем так, в ближайших районах. Я думаю, что здесь скорее сыграло роль то, что противник взял под огневой контроль трассу из Курской области в Суджу, от Юнаховки до Суджу. Основная трасса, которой идет вся логистика, эвакуация раненых и перемещение всего необходимого для действия нашей группировки в Курской области и так далее. Когда логистика нарушается, то, понятное дело, ведение боевых действий затруднено. На мой взгляд, в общем-то, это тоже сыграло существенную роль в том, что противник сейчас там сокращает зону влияния украинской армии в Курской области. Вот, мне кажется, вот это вот является самой главной причиной того, почему наступательные действия противника, сейчас мы видим карту, мы видим вклинение в сторону государственной границы Украины, как раз на правом фланге Курского плацдарма. Я думаю, что именно проблемы с логистикой стали основной причиной того, что противник там имеет успех.
Угу. Завтра состоится, ну, ожидается, по крайней мере, встреча украинско-американской делегации в городе Джидда в Саудовской Аравии. По данным СМИ, ну, в частности, Financial Times, издание. На ней украинская делегация попытается убедить Америку возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что президент Зеленский стремится к миру. Источники Financial Times, говоря о подготовке к переговорам, заявили, что Киев хочет предложить частичное прекращение огня, в частности, дальнобойных ударов по Российской Федерации, боевых действий в Черном море. Таким образом, Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон изменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия. Денис, ну вот интересно ваше мнение, а Россия пойдет на подобное предложение или суть игры Киева как раз в том, чтобы предложить, показать свою волю, да, к поиску, к перемирию, да, давайте скажем, это такой, ну, в принципе, такой весомый шаг, да, не наносить удары по территориям друг друга, как раз недавно. Прошлой ночью вооруженные силы Украины нанесли удар по очередной нефтебазе в Саратовской области. Ну, о том, как Россия наносит ракетные и дронные удары, рассказывать не надо, да, по территории Украины. На что расчет, как вы думаете, в этом предложении?
Я думаю, как раз расчет на то, чтобы продемонстрировать собственную добрую волю, потому что мы готовы к общению. Мы договорабельны, скажем так, такое слово применю. И мы готовы, значит, содействовать значит, той линии, которую избрала администрация Дональда Трампа на прекращение войны, прекращение боевых действий. И если Российская Федерация отвергнет наше мирное предложение, то уже можно будет сказать, что именно Российская Федерация против прекращения войны, и поставить вопрос о том, что ну вот вы, как бы, уважаемые американские партнеры, давите на нас, вы нам приостановили передачу разведданных, вы нам приостановили перемещение военной помощи, но мы же за то, чтобы прекратить войну. Вот Российская Федерация наши предложения не принимает. Поэтому обратите на это внимание и несколько смягчите свою позицию. Поэтому, думаю, в этом заключается наша вот переговорная тактика на сегодняшний день. Я хочу заметить, что сегодня с утра была ссылка на заявление Дональда Трампа в президентском самолете о том, что он значит, отметил, что практически возобновлена передача разведданных Украины. Хотя по поводу возобновления передачи вооружений нет пока соответствующей информации. То есть, я думаю, как раз эта тактика является релевантной. Мы хотим продемонстрировать собственную договорабельность для того, чтобы дать понять американцам, что следовало бы восстановить и обмен разведданными, и передачу вооружений.
Россия, я так понимаю, вы не ожидаете, что пойдет на вот такое вот перемирие, да, которое предложит Киев?
Ну, я думаю, будут какие-то условия, да, со стороны Российской Федерации. Они очень любят выставлять условия запредельные для того, чтобы согласиться на что-то вот более ограниченное. Да? Но я думаю, что будут выставлены какие-то условия со стороны Российской Федерации, которые будут либо приняты, либо не приняты в Соединенных Штатах Америки.
Ну, то есть опять вот переговоры, скорее всего, заходят в такой длительный процесс, который очень будет напоминать минские переговоры, да, когда Россия выдвигает ультиматумы, а Украина делает конструктивные предложения, посредники берутся за голову, не знают, что с этим всем делать.
Ну, вот вы удачно вспомнили о Минских соглашениях, да, ведь Минские соглашения это тоже было, по большому счету, прекращение огня. Насколько оно вообще там существовало, это прекращение огня? Потому что Минские соглашения не выполняли в самом первом пункте, которые как раз предусматривали прекращение огня. То есть, в любом случае, это было состояние войны. Мы прекрасно понимали, что Украина находится в состоянии войны все время, когда мы говорили о том, что Минские соглашения нужно каким-то образом имплементировать на тех или иных условиях. Поэтому режим прекращения огня, который может и будет достигнут вследствие инициативы администрации Дональда Трампа, как бы мы их ни расценивали, как бы эти инициативы ни проводились, этот режим прекращения огня может длиться очень долго. То есть и формально будет война. И мирные переговоры могут длиться очень продолжительное время. Я хочу напомнить, что таких примеров очень много. Мы с вами вспомнили про Минские соглашения, а Корейский полуостров. Между Северной и Южной Кореей действует режим прекращения огня, например. Да? Нету мирного соглашения между Россией и Японией еще со времен Второй мировой войны. Примеров, когда режим прекращения огня без мирного соглашения, которое как раз и обеспечит определенные ограничения, договоренности, да, то есть дальнейшее существование двух государств, которые ранее воевали между собой, мирного соглашения между Северной и Южной Кореей, между Россией и Японией не существует. Поэтому такая ситуация может длиться очень долго.
Ну, то есть вы допускаете, да, что может подобное повториться и на территории Украины, допустим, тот же корейский сценарий. Мы тут много говорим, да, о каком-то мире, да, и гарантиях безопасности, но могут быть остановлены боевые действия и годами идти разговоры о мире и гарантиях безопасности.
Да, конечно же, это нельзя исключать. То есть боевые действия могут быть остановлены, стороны займут позиции друг напротив друга, начнут окапываться. Эти окопы будут расти, множиться, обрастать минными полями, артиллерийскими позициями и так далее. И все это время будут такие мирные переговоры. О тех или иных модальностях на основе международного мирного соглашения, там, с учетом красных линий и так далее и тому подобное. До тех пор это не изменится.
Ну вот Трамп говорил о козырях, да, или о картах определенных, которых нет, по его мнению, в руках Владимира Зеленского. Как вы считаете, есть какие-то карты сейчас в возможных переговорах? Ну вот Курская область, да, Ну, опять же, видно, что вполне возможно, что Путин при таком, я не знаю, посредничестве Трампа, да, или способствовании Трампа, ну, потому что там говорят многие обозреватели, что отсутствие разведданных, оно помогает все-таки каким-то образом продвигаться России в Курской области. Да, вы это отрицаете, но тем не менее. Выбивает из рук Зеленского дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Что-то еще есть вообще? Какие-то козыри вы видите? Или, допустим, можно взять козырь, продемонстрировать недоговороспособность Российской Федерации, да, каким-то образом для администрации Дональда Трампа?
Ну, не то чтобы это отрицаю, влияние разведданных или отсутствие разведданных. Я это не повторяю, скажем так, потому что невозможно точно установить. И еще раз хочу повторить, что наступление началось до того, как эти разведданные были отключены. Оно же не прекращалось все это время, да, наступление российской армии, они отбивали населенные пункты до того, как эти разведданные были отключены. Что касается отсутствия козырей, я хочу напомнить, что сегодня Дональд Трамп бросил то, что нет козырей у Российской Федерации. Потому что обе стороны не имеют козырей. То есть он, видите, меняет свое отношение, и он, его следующее заявление может отрицать предыдущее. Вот такой вот Дональд Трамп, то есть он, значит, может говорить разные вещи, на следующий день он скажет совершенно другое. Наши козыри не очевидны. Видите, мы по данным западной прессы даже готовы, подчеркиваю, по данным западной прессы мы даже готовы выложить их на стол, то есть предложить прекращение ударов по нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации, которая имела и имеет большое влияние как раз на ведение боевых действий, потому что мы видим, что даже экспорт бензина был прекращен 1 сентября из Российской Федерации. Это удар по бюджету. А удар по бюджету – это удар по ведению боевых действий. Мы также видим, что экономическая ситуация в Российской Федерации сложная. То есть более 40% официального бюджета они бросают на войну. А это очень трудно выдерживать. То есть это так или иначе приведет к инфляции в каком-то обозримом будущем, и это удар по экономике. То есть наш козырь – это именно экономические проблемы внутри Российской Федерации, которые существуют вне зависимости от того, как это пытается представить внутри самой России.
Денис, спасибо большое вам за ваше время. Денис Попович, военный обозреватель, был вместе с нами. К нам присоединяется Леся Беда, журналистка отдела расследований военных преступлений издания «Киев Индепендент». Леся, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Выпустила ваше издание на YouTube-канале «Украинской правды». Большое и, я так понимаю, качественное и красивое расследование о последствиях подрыва Каховской гидроэлектростанции. Называется оно «Я видел много мертвых тел. Расследование подрыва Каховской ГЭС» и «Киев Индепендент». Олеся, скажу честно, пока не имел возможности посмотреть его, надеюсь, сегодня посмотрю, потому что, судя по всему, очень качественное расследование. Мне кажется, что будет интереснее мне расспросить об этом расследовании. Расскажите, как такая идея возникла вообще расследовать последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции? Ну, что-то было, на что обратила внимание редакция «Киев Индепендент», что об этих последствиях известно мало?
Так, в тому-то й справа, що коли ми говоримо про підрив Каховської ГЕС, ми говоримо переважно про екологічну катастрофу, але ми зовсім оминаємо питання людських жертв, ба більше людських жертв на лівому березі, окупованому лівому березі Херсонської області. Я пам'ятаю, що тоді, коли, власне, стався підрив, мене це дуже вразило, що люди просто сидять на дахах, чекають допомоги і нічого не відбувається. Окупаційна влада там нічого не робить. Звісно, минав час, я думала про цю тему, і коли я завершила роботу над розслідуванням про сексуальні злочини, я почала досліджувати питання підриву Каховської ГЕС, почала спілкуватися зі свідками, які це пережили, і ми зрозуміли, що це величезний пласт роботи, що насправді і ми, і колеги, ми не допрацювали в той момент, ми недостатньо розповіли, що насправді тоді переживали люди в окупації. Тому що люди так буквально помирали у своїх затоплених будинках, вони були заблокованими у своїх будинках, вони не могли дочекатися допомоги. У перші дні це взагалі було дуже важко, так, як і зі зв'язком, з інтернетом, куди, до кого звертатися. Родичі, ті, хто перебували на підконтрольній Україні території, телефонували в російське МЧС, там їм або не брали слухавку, або ігнорували їхні звернення. Ще на той момент недостатньо була скоординована робота робота місцевих, волонтерів, ба більше у людей не було човнів, тому що напередодні окупаційна влада ці човни просто позабирала, нібито на військові потреби. І це був такий хаос, але в цьому хаосі загинуло дуже багато людей. І в той час, коли ми офіційно знаємо про 38 загиблих людей, це на правому і лівому березі. Зрозуміло, що українські правоохоронці не мають доступу до окупації. Російська окупаційна влада заявляє про понад 60 загиблих. З того, що ми поговорили, а ми опитали понад 50 очевидців, родичів очевидців і людей, які були залучені до допомоги, до порятунку, то мова точно йде про сотні. Це не десятки людей.
Олеся, а может, не знала российская власть о решении военных подорвать эту Каховскую гидроэлектростанцию? Да, это было спонтанное решение, ну и поэтому не подготовились, да, и не смогли помочь людям. Что вы на это скажете?
Ви знаєте, я також ставила це запитання юристам, правозахисникам, з якими я говорила, чи можливо взагалі таке, щоб ніхто з окупаційної влади не міг цього знати. Виглядає, що ні. Це була добре спланована операція, і хтось точно мав знати про наслідки того, які це матиме для цивільних. Тому той же Сальдо, який в перші дні після підриву Каховської ГЕС запевняв всіх публічно, що ситуація під контролем, він точно мав би про це знати. Ми бачили, що Путін незадовго до підриву був на Херсонщині, він спілкувався з військовими з угруповання Дніпр, які влаштували цей підрив. І ми дійшли висновку, що навряд чи це фактично неможливо, щоб ніхто з окупаційної влади, яка відповідальна за безпеку цивільних, не знав про те, що буде такий підрив.
Олеся, ну вони реально нікого не спасли, росіяни, з криш, да, із затоплених домів? Ну буквально нікого?
Ні, ну ми не можемо сказати, що вони нікого не врятували. Просто вони залучили недостатньо ресурсів. Ці ресурси були задіяні невчасно. Тобто тоді, коли вода дійшла свого піку, і от 7-го числа, наступного дня, коли вода миттєво заходила в будинки, не було російських рятувальників, не було рятувальників з окупаційної території на лівобережжі Херсонщини.
Олеся, ключевой вопрос, зачем это делать, да, ну, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, оно рано или поздно всплыло, да, ну, то есть выжили люди, они были свидетелем того, как гибли люди, они были свидетелями того, как Украина спасала на правом берегу Днепра людей, и Россия не спасала людей на левом берегу Днепра, зачем было не спасать?
Я не впевнена, що зможу відповісти на питання «навіщо», але їхні дії для мене свідчать про те, що їм все одно на людей, які перебувають в окупації. Вони не є для них пріоритетом, коли йдеться про військову перевагу, про військові здобутки, і їхнє життя для них нічого не вартують. Це такого висновку я дійшла за 8 місяців роботи над цим розслідуванням. І коли ми говоримо про мирні переговори, коли ми говоримо про поступки територіями, ми мусимо пам'ятати про людей, які залишаються в окупації, наших українських людей. І що окупація – це в жодному разі не мир, і ми не можемо їх там залишати.
Олеся, спасибо вам большое. Я приглашаю нашу аудиторию, ссылка в описании к этому видео, ознакомиться с вашим расследованием. Действительно, вот 8 месяцев, да, я так понимаю, вы его готовили, оно достаточно масштабное, ну и там эксклюзивные источники информации, я так понимаю, было не так-то и легко связаться с людьми в оккупации, которые были свидетелями того, как Россия де-факто игнорировала спасение украинцев после подрыва Каховской дамбы, Каховской гидроэлектростанции. Олеся Біда с нами была, журналистка отдела расследований военных преступлений издания Киев Индепендент. Расследование Киев Индепендент, ссылка на него в описании к этому видео. Вот уже больше чем полгода Россия утюжит Запорожье планирующими авиабомбами. Моя коллега Галина Анинкова выжила после самого разрушительного, он произошел 8 января. Тогда погибли 15 человек и 127 были ранены. Галина рассказала моей коллеге Евгении Назаровой, как себя чувствует человек в эпицентре такого взрыва.
Вот такое вот чудо. Она творила кучу дел. Пришлось операцию делать, ушивать чуть-чуть кишечник. Страшно было, больно. Но, как говорится, неприятности это мы пережили. И я думаю, дай бог, будем жить всем врагам назло. Как раз закончилось рабочее время. Думала сесть на трамвай подъехать. И до дому ехала, короче. И так оно, знаете, вроде бы ничего. Потом взрыв один, потом другий. А потім я частково вже не пам'ятаю, бо воно таке було состояние непонятное. Я почувствовала тільки удар у бік. У лівий. Ну, болі током не було. Єдине, що я побачила, в мене були травмовані пальці, ну, там сразу ж, це ж видно, і те саме, а під одежею, там, де було те саме живіт і бідро, ну, я трошки думала, ну, там ударило щось. Думала, може, якийсь кирпич чи щось таке. А потім, коли вже трошки відійшла від того місця, бо там же ж і взриви були, машини горіли, і осколки могли ще сипатись, і все проче. Я от вже почала почувати, що щось мені не так. Дискомфорт, щось я слабну. Там присіла такий був, ну, типа, вазона. От, я думаю, зараз посиджу, немножко передохну і буду шукати чи скору, чи когось, тому що, ну, якось не дуже добре було. Ну, потім от, що знайшов мене син. Якщо це був повний робочий день, як у нас обично буває, то було б дуже багато людей. Ну, хоча людей хватало. Постраждалих було дуже багато. І я навіть навколо себе бачила, і жінка лежала, і мужчина там один теж, видать, йому чи ногу посекло. Просто, розумієте, я була в такому теж полуобморочному стані, тому роздивлятися нікого не роздивлялась, що там з ким. Бачила от трамвай розбитий. Було жуткое зрелище, як оттуда люди вискакують, понимаєте, з тих понівічених дверей. Жінку пам'ятаю, як вона вистрибувала. Я говорю, я її ще так посмотрела, боже, як вона це зробить. Це був жах, звісно. Привезли у 5-ту городську больницю, там мене прооперували. Сразу же ж вночі видалили там ті участки, котрі, ну, були пошкоджені, заштопали, так сказати. Ну і все, і більше місяця я провела у лікарні.
Не страшно вертатися зараз на роботу?
Чесно кажучи, трошки побоююсь. Ну тепер буду просто уважніше, просто до цих всіх, як говориться, сигналів. Це теж після прильоту. Виходить, що осколок черканув ногтєву пластину і, як оказується, залишився в цьому пальці, який треба убирати. Останній осколочок, я думаю, виймемо. Ну, не останній, в бедрі так його і покуди і не трогають, тому що він дуже глибоко засів. Дай Бог не буде турбувати, таки його і трогати не будуть. А ні, значить, як ото з пальчиком підемо і прооперуємося. Головне, що жива, розумієте? Це, що, як говориться, дуже багато людей, ну, це ж таки загинуло, а я жива. Ну, у мене є сім'я, є муж, чоловік, у мене є собака. Раді цього стоїло жити.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Я напомню, вы больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Там регулярно выходят аналитические статьи, которые пишет наша команда о войне, фронте и оккупации. Также ищите нас во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь обязательно на нас. Через социальные сети вы можете связаться с нашим проектом. Альтернативные формы связи, наша почта. Вы ее видите на ваших экранах. Наши телеграммы Viber, работают они в текстовом режиме. Ну и специально для жителей оккупированных территорий мы разработали анонимную форму. Можете пользоваться ею. Это безопасно. Подписывайтесь также на TikTok Донбасс Реалии. Каждую пятницу вечером в 6 часов вечера по Киеву, 7 по времени, по которому живут Донецк и Луганск, мы проводим там эфиры, на которых общаемся с жителями оккупированных территорий. Предлагайте темы для разговора гостей, которых мы можем позвонить. звать на эти эфиры. Ну и присоединяйтесь обязательно, потому что мы это делаем специально для того, чтобы общаться с людьми в оккупации, поскольку другие формы связи через YouTube, тот же через Facebook, проблематичны. Если вам нравится то, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну, не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».